Дмитрий Шемохин, Алексей Владимиров. Охотник на демонов. 3. Глава 1. «Куда и зачем?» — спросил я, изучая их лица. «Либо ты идешь сам», — снова вступил первый, «либо нам придется применить силу». Я едва сдержал усмешку. «Сил? Господи, как все меняется!» Внутри разлилось холодное, почти отстраненное любопытство. Кто они? Скорее, привет от дяди. Мило. Применить силу. Я мысленно прикинул расклад. Проблеск займет 0,3 секунды. Я окажусь между ними. Удар ребром ладони первому в гортань, одновременно второму локтем в солнечное сплетение. Пока второй складывается, первому контрольный висок. Секунда. Максимум полторы. И два трупа в коридоре. Но это скучно. И грязно. Администрация отеля будет не в восторге. Да и объясняйся потом с полицией. С чего это ради я напал на людей? Они были лишь инструментами, пешками. А меня интересовал тот, кто их послал. Куда они меня повезут? Узнать больше о планах дяди? Меня захлестнул азарт исследователя. Что ж, почему бы и не принять приглашение? «Хорошо», — сказал я, и мой спокойный тон, кажется, удивил их больше, чем если бы я начал сопротивляться. «Раз уж вы так вежливо просите, только куртку накину, а то для поговорить, похоже, погода прохладная намечается». Я демонстративно повернулся к ним спиной, показывая полное пренебрежение. Они напряглись, но остались у двери. «Ведите», — хмыкнул я, закрывая дверь номера. Мы спустились вниз не на главном лифте, а по служебной лестнице. Похоже, засветиться перед персоналом они все-таки не хотели. У служебного входа в темном переулке стоял черный наглухо тонированный джип. Один из них открыл заднюю дверь, я без колебаний забрался внутрь. Салон был простым, без излишеств. Двое тут же сели рядом со мной, плотно сжав меня с обеих сторон. Попытка психологического давления. Я едва сдержал смешок и даже чуть расслабился, почти навалившись на одного из них. Тот инстинктивно дернулся и отодвинулся, бросив на меня злой, недоуменный взгляд. Джип плавно тронулся. Я не пытался смотреть в окна, запоминать маршрут. Я просто сидел, расслабленно откинувшись на сиденье, и наблюдал за своими конвоирами. Они явно нервничали от моего спокойствия, то и дело бросая на меня косые взгляды. Они ожидали страха, сопротивления, вопросов, а получили скучающего пассажира. Это было даже весело. Машина ехала около 20 минут. Водитель был профессионалом. Он не гнал, но и не привлекал внимания, уверенно ведя машину по тихим, плохо освещенным улицам, избегая главных проспектов. Я не узнавал этот район, но было очевидно, что мы не покидали город. Значит, логово было где-то здесь, в промышленной зоне или на окраине. Наконец, джип плавно замедлил ход и свернул в темный узкий проезд между двумя серыми зданиями, остановившись у неприметной металлической двери служебного входа. Никаких вывесок.
«Выходим!»
Мои конвоиры напряглись, явно ожидая, что я рванусь бежать или окажу сопротивление. Я же к их явному разочарованию просто пожал плечами и спокойно вылез из машины, разминая затекшие плечи. Один из них достал ключ-карту и провел по сканеру. Замок щелкнул. Меня подтолкнули в спину. Мы оказались не в роскошном холле, а в обычном служебном коридоре. Тусклые люминесцентные лампы, выщербленный кафель на полу, запах старого линолеума и дешевого кофе. Когда мы проходили мимо лестничного пролета, я заметил на стене скромную табличку, которую они, видимо, забыли снять. «Охранное агентство «Ключ». Как оригинально. Обычная крыша для темных дел. Меня провели не к грузовому лифту. Мы поднялись в тишине, нарушаемой лишь скрипом тросов. Лифт остановился, судя по ощущениям, этажа через 4-5. Двери открылись, и здесь обстановка была уже иной. Тихий коридор, покрытый ковролином, стены, отделанные панелями под темное дерево. Не Астория, конечно, но солидно. Здание было не новым, но ухоженным. Меня подвели к массивным двойным дверям в конце коридора. Один из амбалов толкнул их. Это был огромный конференц-зал, или, скорее, кабинет директора. Почти во всю длину комнаты тянулся массивный полированный стол для заседаний. Окна были закрыты тяжелыми жалюзи, но сквозь щели пробивался свет уличных фонарей, отражаясь на лакированной поверхности. В самом дальнем конце комнаты, в высоком кожаном кресле во главе стола сидел мужчина лет 50. В отличие от своих людей, он был одет в дорогой, идеально сшитый, но практичный темный кашемировый костюм. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, лицо волевое с резкими чертами. Его холодные умные глаза сразу сфокусировались на мне. Он был здесь главным, это чувствовалось сразу. Двое моих конвоиров встали у двери за моей спиной, отрезая путь к отступлению. В кабинете на креслах сидело еще 8 человек, одеты явно лучше, чем те, кто меня привел. Прям совещание какое-то. Я остановился посреди комнаты в паре метров от стола. «Здрасте!» — улыбнулся я. «И зачем вы меня сюда притащили?» Мужчина в кресле усмехнулся, без тени веселья.
«Притащили? Мы вас пригласили, Александр, для разговора».
«Странный у вас способ приглашать», — огрызнулся я, чувствуя, как сила внутри меня начинает привычно гудеть, готовая вырваться наружу. «Обычно для этого используют телефон или почту, а не двух придурков». Усмешка исчезла с его лица. Он подался вперед в своем кресле, и его холодные умные глаза впились в меня.
«Давайте без прелюдий, Зверев».
Он сделал паузу, словно давая мне осознать масштаб их осведомленности. Затем полез во внутренний карман своего пиджака и достал сложенный в четверо лист бумаги. Развернув его, он пробежал глазами по строчкам.
«Дайте-ка взглянуть».
Он театрально кашлянул.
«Зверев Александр, сирота. Окончил имперскую академию здесь, в Нижнем Новгороде. По распределению направлен в 32-й отдел Санкт-Петербурга. Специализация маг-универсал».
Он сделал паузу и медленно поднял на меня взгляд. В его глазах появилась откровенно издевательская снисходительная искорка.
«Но вот незадача. Имеется врожденный дефект. Магический потенциал крайне низок».
Мое сердце пропустило удар, а затем в ту же секунду накрыло облегчением, что я едва не рассмеялся в голос. Я понял. Они работали по моему старому личному делу, по пыльным архивам из Академии. Они думали, что перед ними все тот же слабый, дефективный маг-недоучка, Саня Зверев, которого можно запугать двумя амбалами. Они не знали ничего. В принципе, мой дядя, как родственник, мог и запросить мое дело. Ничего страшного тут нет.
«Так вот, Александр», —
продолжил мужчина, откладывая бумагу и не замечая перемены в моем настроении,
«учитывая ваши, скажем так, скромные способности, вам совершенно не нужно лезть в дела, которые вас не касаются. Мы знаем, зачем вы приехали в город. Знаем про ваш иск Коршунову. Вам это все не нужно, поверьте».
Он посмотрел мне прямо в глаза. Его голос стал жестким, как сталь.
«План простой. Вы отзываете свой иск прямо завтра и остаетесь живым. Уезжаете обратно в свою столицу и забываете дорогу в этот город. Все просто».
Я смотрел в его холодные расчетливые глаза и видел в них не просто угрозу, а приговор. «Остаетесь живым». Он лгал. «Я не был тем наивным мальчишкой из Академии. Они привезли меня сюда силой, раскрыли свои карты, угрожали смертью, пусть и завуалированной. Они думали, что я поверю. Даже если бы я сейчас согласился, подписал отказ от иска, пообещал уехать, разве они отпустили бы меня, свидетеля? Имперского охотника, пусть и с дефектом, который видел их лица? Нет. Убить меня после того, как я выполню их требования, было бы для них гораздо проще и безопаснее. Чище. Никаких лишних концов». И тут я рассмеялся, громко от души. Мой смех гулким живым эхом отразился от деревянных панелей конференц-зала, заставив тени в углах вздрогнуть. Люди в тенях напряглись. Двое амбалов у меня за спиной инстинктивно шагнули ближе. Мужчина в кресле нахмурился. Моя реакция явно не вписывалась в его сценарий. «А если я откажусь?» — спросил я, вытирая несуществующую слезу из уголка глаза. Что тогда? Вы убьете меня?» Я насмешливо обвел взглядом застывшие в тенях фигуры. Главарь не ответил. «Ты кому угрожаешь, дядя? Мне, охотнику? Да заодно такое. Тебя и всех присутствующих наизнанку вывернут, а потом отправят куда подальше. Гнить на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, ты себя переоценил», — хмыкнул я. Лицо лидера исказилось от ярости. Он понял, что я не сломлен, я не боялся, я издевался над ним.
«Ну, как сказать?» — усмехнулся он. «Вот помрешь ты, и все тело прикопают. Будут искать, конечно, но ни черта не найдут. Был охотник да пропал, вышел в город и потерялся. Думаешь, ты первый?» —
улыбнулся он и махнул рукой в мою сторону. Я не стал ждать. Двое у двери одновременно распахнули полы курток, и в их руках оказались пистолеты.
«Проблеск!»
Мир смазался. Я переместился. Я уже был у двери, за спинами амбалов. Они дернулись, пытаясь развернуться в узком проходе, но я был быстрее. Мой старый меч уже был в руке, вынырнув из браслета. Первый амбал успел только захрипеть, когда клинок вошел ему под ребра, пронзая сердце. Второй успел выстрелить в стену рядом с моей головой, осыпав меня штукатуркой. Я развернулся, уходя с линии огня, и полоснул его клинком по горлу. Он схватился за шею, из-под пальцев хлынула кровь и рухнул рядом с напарником. 2 секунды, и угроза устранена. Путь к отступлению был перекрыт. Мной. Я медленно повернулся к оставшимся в зале. 8 человек и их главарь. Они замерли. В руках у нескольких уже плясали огоньки заклинаний, огненные шары, ледяные копья, теневые жгуты. Они были готовы атаковать. «Зря», — выдохнул я и активировал антимагию. Это было невидимое цунами. Я почувствовал, как по залу прошла волна абсолютной пустоты. Все заклинания, что они готовили, мгновенно схлопнулись. Погасли, не успев родиться. Огонь в руках одного превратился в струйку дыма. Ледяное копье другого рассыпалось инеем. В зале повисла мертвая тишина. Маги в ужасе уставились на свои бесполезные руки. Они не понимали, что произошло. Их мир рухнул. Их единственное оружие исчезло.
«Проблеск».
Я стал размытым пятном, врываясь в их строй, как волк в стадо овец. Это была не драка. Это была бойня. Один из них, самый смелый, попытался ударить меня тяжелым пресс-папье, схваченным со стола. Я увернулся и ударом рукояти меча в висок отправил его в нокаут. Второй попытался убежать, я догнал его в 2 шага и одним точным ударом по затылку бросил на пол. Третий и четвертый, сбившись в кучу, попытались напасть на меня с кулаками. Жалкое зрелище. Я сломал одному руку, а второго просто отшвырнул пинком в стену. Остальные? Остальные просто замерли. 2, забившись под стол, скулили от страха. Еще один, медленно дрожа, поднял руки вверх. Его лицо было белым, как полотно. 10 секунд. Я стоял посреди разгромленного зала. Маги валялись на полу, у входа лежали 2 трупа. Теперь остался только он, главарь. Он стоял, прислонившись к стене у своего кресла. Его дорогой костюм был забрызган кровью. Руки мелко дрожали, он смотрел на меня, на меч в моей руке, на поверженных бойцов. В его глазах больше не было спеси, только живой, первобытный ужас.
«Ты?»
Он не мог подобрать слов. Его магия не работала. Его люди были мертвы или обезврежены.
«Я же вам говорил...»
Мой голос прозвучал спокойно, почти буднично. «Вы себя переоценили». Я медленно подошел к нему, шагая через тела. Он, пятясь, уперся спиной в свое кресло и рухнул в него. Он лихорадочно крутил массивный перстень на пальце.
«Не трать силы», —
сказал я, останавливаясь в 2 метра от него.
«Это тоже не сработает».
Перстень вспыхнул тусклым фиолетовым светом и погас. Артефакт, активируемый магией, был так же бесполезен, как и его собственный дар, задушенный моей зоной тишины. Но он был не так прост. Он был лидером не зря.
«Щенок!»
— взревел он, и его лицо исказилось от ярости, вытеснивший страх. Он не стал кастовать. Он ударил ладонью по тяжелой каменной пепельнице на подлокотнике кресла. «Щелк!» Это был не просто удар. Это была физическая активация. Яркая ослепительная вспышка света ударила мне в глаза, и в ту же секунду невидимая телекинетическая волна врезалась мне в грудь. Я не ожидал такого. Меня отшвырнуло назад, как куклу. Я пролетел через весь стол для переговоров, ломая полированное дерево, и с оглушительным грохотом врезался в стену. Штукатурка посыпалась мне на голову, в ушах зазвенело.
«Думал, это все?»
— прохрипел главарь, поднимаясь с кресла. Он тяжело дышал, но на его лице играла торжествующая улыбка. Его артефакт сработал.
«Моя магия! Она в крови!»
Я выплюнул кровь и поднялся из обломков стола. Больно, но кости целы.
«Неплохо!»
— прохрипел я, поднимая свой меч.
«Одноразовая игрушка!»
Улыбка сползла с его лица. Он увидел, что я стою. Он воспользовался тем, что я был дезориентирован, и моя зона тишины слетела. Он вскинул руку. «Щит ледника!» Воздух перед ним замерцал и мгновенно кристаллизовался в толстую полупрозрачную стену матового льда, покрытую рунами. Он снова был магом.
«Посмотрим, как твой нож справится с настоящей броней, сопляк!» — прорычал он.
Я усмехнулся. «Нож?» Он понятия не имел. «Проверим». Я не стал тратить время на проблеск и активацию антимагии. Хотелось боя, а не избиения. И шагнул вперед. И достал из браслета второй меч. Вольность. Тусклый сероватый металл казался мертвым в моей руке.
«Что, решил сменить зубочистку?» — рассмеялся главарь.
Я сделал еще шаг и нанес по ледяному щиту простой рубящий удар. Пришлось нанести не меньше 5 ударов, и с каждым ударом щит ослабевал, сиял все слабже. И на 6-й удар меч вошел в лед так, словно тот был сделан из мокрого снега, и остановился в сантиметре от ошеломленного лица главаря.
«Что?»
— прошептал он, глядя на лезвие у своей переносицы.
«Мой щит!»
«Дестабилизирует магическую энергию», процитировал я. «Отличная штука, правда?» Он в ужасе отшатнулся и, отчаявшись, выставил вперед обе руки. «Каменная длань». Из паркета с грохотом вырвалась глыба, принимая форму кулака, и на огромной скорости понеслась на меня. Шаг в сторону, и я вновь врубаю зону тишины, и глыба почти сразу остановилась, а после начала рассыпаться. Главарь замер. Он был безоружен. Его артефакты были бесполезны, его щиты тоже. Я медленно убрал вольность обратно в браслет. «Игрушки закончились», — сказал я. «Темные узы». Полированный паркет под его коленями пошел рябью. Черные, как смоль, эластичные жгуты, сотканные из воды, выстрелили из пола. Они оплели его лодыжки, колени, запястья, грудь, пригвоздив его к полу. Он дернулся, но ленты лишь натянулись, не давая ему пошевелиться. Бой был окончен. Я стоя наклонился над ним. Он захрипел, пытаясь что-то сказать сквозь хватку уз.
«Кто?»
— выдохнул он.
«Кто ты, мать твою, такой?»